Ну что же, добрый день, Сергей Бунтман у микрофона. Мы сейчас через минуту-другую начнем программу, не так, с Олегом Будницким. И мы отметим день смерти Александра II, но это не совсем дата, получается. А вот что такое терроризм, что такое убийство Александра II, мы посмотрим. Олег, добрый день.
Здравствуйте.
Я задам вопрос сейчас вдогонку рубрики «Красная площадь, дом 1». Скажите, пожалуйста, кто автор легендарных стеклянных крыш верхних торговых рядов? Это ГУМ. Теперь, кто сделал? Это вообще шедевр, честно говоря. Может быть, и больше, чем само здание. Кто автор, кто этот человек? Когда вы ответите по телефону 363-3659 в 14:35, вы получите книгу замечательную, былое, давно прошедшие счастливые дни. Это воспоминания графини Прасковьи Сергеевны Уваровой. А кто ответит с помощью СМС, +7 985 970 45 45, 10 победителей получат удивительную книгу «В жизни замечательных людей», жизнеописание Козьмы Прудкова. Алексей Смирнов написал. Вообще правильно, что таких людей, как Козьма Прудков, конечно, нужно, но нет, ну, нужно, таких людей нужно. У него
и
есть
и
история, у него есть родственники, у него есть дед гениальный, вот, Джимион Пугачёва, который писал свои записки. Федот Казмич-то замечательный человек. Так что все, и о семье всей можно написать. Ответьте мне, кто автор легендарных стеклянных крыш, целой вот этой конструкции удивительной над верхними торговыми рядами на Красной площади. +7 985 970 45 45. Сегодня, конечно, у нас другой день, Олег. И я неизменно поздравляю моих соотечественников с началом физического освобождения от тирании в день смерти Иосифа Виссарионовича Сталина. Вот. Физического освобождения.
Да, да.
Моральное, политическое освобождение далеко не закончено.
Да, 5 марта, да.
Да, далеко не закончено. Вот, а что получилось? Кстати, любопытные вопросы у нас были и в интернете. Я сразу вам хочу сказать, что касается реформ, деятелей и судьбы реформ Александра II сразу после цареубийства, что произошло, и вообще вся деятельность, например, того же Лорис Меликова, была у нас в передачах «Не так» с Андреем Левандовским, мы это очень подробно разбирали в наших программах, да. Так что можете обратиться.
Ну, кстати, потом... ваш покорный слуга тоже когда-то Лорис Меликов рассказывал.
Лорис Меликов.
Это было довольно давно,
делали,
да.
Да, 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 мы делали. Так что это фигура, которая заслуживает ни одной и ни двух передач, и ни одной и ни двух авторов, и ни одного и ни двух авторов. Это заслуживает очень... И вообще методика, которой подходил Лорис Меликов, это заслуживает очень большого внимания.
Кстати, два автора, Матильда Александровна Твардовская и Борис Эмилович Тинберг, написали вот такую толстенную книгу о Лорис Меликове, которую всячески рекомендую прочесть.
Да, обязательно. Вышло. Обязательно. Это,
да, замечательная книга.
Ну вот такое случилось. Оправдали, я сразу начну, вот со слов «оправдали» несколько начну вопросов. Оправдали, что тому же Лорис Меликову буквально не хватило там недель-двух, чтобы сеть, погубить террористическую сеть, нейтрализовать?
Ну, не исключено. Не исключено, хотя не очевидно. Ведь Андрей Желябов случайно был арестован накануне цареубийства 28 февраля вместе с Михаилом Тригони. И, конечно... так сказать, кольцо вокруг террористов сжималось. Но были ли они действительно арестованы, если была бы еще неделя, это совершенно не очевидно. Может быть, да, может быть, нет.
Насколько эшелонирована была организация, чтобы насколько они могли дублировать друг друга?
Практически не могли. Вообще мы знаем поименно всех участников цареубийства, от тех, кто прослеживал выезды царя, и тех, кто изготавливал разрывные снаряды, и мину, которая не была взорвана, потому что царь не поехал по Малой Садовой, и, собственно, эти вот ручные метательные снаряды, их было около 20 человек всего. Это вот все эти люди, которые организовали цареубийство. Я могу их назвать всех, если хотите.
Давайте назовем, давайте. Кстати говоря.
Давайте, значит, это вот отряд для слежки за выездами царя, состоявший в основном из молодежи. В него входили Гриневицкий, Оловенникова, Сидоренко, Рысаков, Тырков, Тычинин. Руководила отрядом Софья Перовская.
Угу.
Группа техников, те, которые готовили взрывные устройства. Это Грачевский, Исаев, Кибальчич, Суханов. Те, кто были, собственно, держателями этой лавки сырной на Малой Садовой, с которой провели подкоп и заложили мину. Якимова, Диковская и Богданович. В устройстве подземной галереи подкопа, куда, собственно, провели мину, участвовали Баранников, Богданович, Желябов, Колоткевич, Исаев, Ланганс, Саблин, Суханов, Тригони, Фроленко. Те же самые люди встречаются, да? Видите, да? То есть их просто не хватало физически исполнителей. И члены исполнительного комитета, ЦК по-нашему, да? Они сами с лопатой в руках, вот лежа на животе, рыли эту самую землю. Группа метальщиков. В нее уходили Гриневицкий, Рысаков, Тимофей Михайлов и Емельянов. Далее, те, кто содержал конспиративные квартиры, на которых, собственно говоря, изготавливали или бомбы, раздавали бомбы, или проводили совещания. Главная конспиративная квартира, ее держали Исаев и Вера Фигнер. Конспиративная квартира также содержалась Желябом и Перовской. Динамит хранился в квартире Грачевского и Прасковьи Ивановской. Подготовки покушения были также причастны Прибылева Корба, Татьяна Лебедева, Терентьева и некоторые другие. Инструктаж метальщиков происходил на конспиративной квартире Саблина и Гельфман на Тележной улице. Все, весь список.
Весь список. С другой стороны, мы всегда, когда говорим о подпольных организациях, мы всегда говорим о том, с одной стороны, когда она достаточно разветвленная, то возможно и дублировать. А когда она достаточно разветвленная, но не сетевая, так скажем, организация, то здесь просочиться информация с гораздо большей легкостью может. И провал разветвленной, но не сетевой организации, он, конечно, гораздо более вероятен.
Вероятно так. Опять-таки, к вопросу о том, могли ли задержать или не могли. И ведь все-таки провалы начались, посадисты начались после того, как Николай Росаков, тот, кто бросил первую бомбу, которая, собственно, разнесла царскую карету, и взрывом, которые были ранены, и некоторые смертельно прохожие, и охранники, ведь он начал выдавать. Отсюда, собственно говоря, и пошли аресты. Так, вот такой зацепки, за которую, так сказать, можно было вытащить вот эту не очень длинную цепь, в руках полиции в то время не было. Поэтому все-таки скорее нет, чем да, если речь идет о дополнительной неделе. Но несомненно, что арест Желябова, который послужил таким звонком предупреждающим, он побудил заговорщиков ускорить покушение. И было решено непременно убить царя 1 марта.
Да, то есть это палка о двух концах. То есть, с одной стороны, ну, а что тут можно? Насколько неизбежно было убийство царя? Просто бывает так, что настолько плотная сеть, то там огня, да, плотность огня такая, что, в общем-то, нет никаких шансов убежать.
В данном случае шансов практически не было. Все, конечно, бывало, ведь Александр II пережил несколько покушений.
Да.
Я напомню, что первое это покушение было Каракозова 4 апреля еще 1866 года. Потом поляк Антон Березовский стрелял в Париже в императора. Александр Соловьев покушался. Взрыв царского поезда 19 ноября 1879 года. Уникальное тогда событие в мировой истории. Взрыв в Зимнем дворце 5 февраля 80-го года, вот куда добрались, да, террористы, то есть были высокие шансы у императора погибнуть. Но он каждый раз, в общем-то, оказывался цел и невредим. Поэтому, конечно, не исключено, что и 1 марта был такой шанс. Но этот шанс был сведен заговорщиками к минимуму. Они проследили маршруты царских выездов, он по воскресеньям ездил на развод гарнизона петербургского в Манеж, и потом он ездил на завтрак, на второй завтрак, на чай так называемый, к великой княгине Екатерине Михайловне, оттуда возвращался или по набережной Екатерининского канала, или по Малой Садовой. Вот под Малую Садовую был пройден подкоп, и заложена мина большой мощности. И Михаил Фроленко, вот он там сидел в этой самой лавке и готовился замкнуть самые электроды, и должна была взлететь на воздух царская карета. Причем шанса на спасение там практически не было, если бы взрыв был произведен, как и планировалось, а ошибиться было очень сложно. Это было буквально вот на глазах. И если бы император поехал по другому маршруту, что и произошло, по набережной канала, там были четыре метальщика. Рысаков, Гриневицкий, Емельянов и Тимофей Михайлов. И руководила, как мы знаем, этим отрядом Софья Перовская, которая своим этим самым белым платочком подала знак, куда повернулась царская карета, и тем самым дала сигнал бомбистам. И опять же, после взрыва бомбы, брошенной Рысаковым, император опять уцелел. Вот тут две вещи сыграли роковую роль. Ну, одна – это, конечно, нерасторопность охраны. Что бы там император ни говорил, хватай его, вези немедленно. Убирай его отсюда. Ведь вдруг там есть кто-то второй. Там был и второй, и третий, и четвертый.
Но это не современная охрана первых лиц государства. Ну, вот.
Во-вторых, это вот царское, так сказать, достоинство. Александр II ну, не мог вот повернуться и убежать, так сказать, с места покушения. И кто-то из толпы сказал, что «Ваше Величество, вы целы». Я-то цел, и слава богу, я цел, сказал император, ну вот, показывая на корчащегося раненого мальчика-разносчика. И Рысаков, который был схвачен на месте, произнес вроде бы фразу «Еще слава ли богу». И в это время, кстати, Гриневицкий подошел вплотную к императору и бросил бомбу прямо ему под ноги. И взрывом этой бомбы были смертельно ранены император и Гриневицкий. Да. Это было в 2 часа 35 минут пополудни 1 марта, и через час император скончался. Вот такая была история. Так что шансы на сей раз Александра II избежать смерти были минимальны. Должно было произойти, ну, не то чтобы чудо, но целая цепь случайностей, которые бы позволили избежать императору гибели. Террористы, в общем, шансов практически не оставили.
Олег Будницкий, другое дело, здесь есть очень много всевозможных теорий и теорий заговора. Давайте
Как всегда, когда терроризм, убийство, тут,
да,
конечно.
Да. Давайте сразу разберемся с вот, пенсионером из Санкт-Петербурга. Подтверждается ли организация убийства охранкой?
Нет, не подтверждается. Никаких признаков. Это вы, наверное, спутали с убийством Столыпина. Там, да, есть там, элемент там, попустительства, во всяком случае.
Там элемент допущения есть, потому что... Да. Но к этому еще привела там такая многоярусная политика, о которой мы и говорили. Я думаю, еще будем говорить и политика провокации, и политика организации, и политика всевозможных. Уже непонятно, кто есть кто. Да. Слышал версию служащей из Москвы А.Ф., что к убийству были причастны или попустительствовали высшие круги империи, в том числе наследник престола. Якобы наследник был недоволен тайным браком. Но это очень такая какая-то дамско-розовая история.
Наследник был недоволен
марганатическим
браком, отнюдь не тайным, в общем-то. Не означает, что он собирался организовать покушение собственного отца. Это абсолютный нонсенс, и никаких вообще признаков этого нет. И не было, разумеется. А чего ж быть довольным-то? У отца две семьи по существу, да, и его мать, в общем-то, на положении непонятно каком. Там есть любовница многолетняя Екатерина Долгорукая, потом вскоре после смерти императрицы, ставшая женой. Ну, какой же сын нормальный будет доволен такой ситуацией? Это, в общем, как бы совершенно понятно по-человечески, для этого не нужно быть наследником престола.
И он, нет, ну, честно говоря, он даже не мог, даже если бы... там, сочувствовал отцу, что говорил, ну, понять можно отца, то не то у него положение, чтобы быть этим самым как-то...
Ну, да.
Не то у него положение.
Правильное уточнение, да.
Да, да, не то у него
то, положение. То, что возможное какое-то там... Да. Но потом, вы знаете, это все-таки 19 век, это немножко не те нравы, представления.
Да.
Это в 21 веке разные бывают ситуации. Не буду уточнять, какие, но а в 19-м это совсем другая картина.
Да, могут быть всевозможные ситуации, но, кстати, в царственных домах там, в общем-то, примерно так и относятся к этому.
Ну,
примерно так
бывали,
и при всех.
Да. Со времен матушки Екатерины.
Да. Ну что же, вот мы сразу поняли, насколько была запущена ситуация. Вот два аспекта, которые мы, наверное, отправим на следующую часть нашей передачи, только попытаемся сказать. Два аспекта, насколько была запущена со стороны власти ситуация и с терроризмом, и с террористическими организациями, и их появление. Ситуация общественная, сочувствие, в общем-то. А также всеевропейская, я бы сказал, почти что всемирная, ну не то что мода, а какое-то приятие терроризма, в общем-то. Приятие терроризма как решение политических задач. Или я ошибаюсь?
Ну... Как вам сказать? Отчасти. Отчасти правы, отчасти, ну, с моей точки зрения, заблуждаетесь. Во всяком случае, всемирного приятия терроризма как-то незаметно было в то время. Хотя многими террористами воспринимались как герои, скорее, чем как преступники. особенно если речь шла о деспотических монархических режимах, где, казалось, никакого другого выхода для людей, которые хотят протестовать против, скажем так, несвободы, не остается. И действительно, в то время прошло целая серия покушений и убийств особ царствующего дома, и, кстати говоря, был убит американский президент.
Да, не вот. Забудем.
Что, кстати, осудила народная воля, специально отправив послание американцам.
Народная воля осудила?
Осудила, письмо было американское.
Не того убили, да?
Не того и не в той стране. Они написали, что там, где есть свобода, где люди имеют возможность выражать свою, так сказать, волю путем голосования, терроризм неприемлем. И они это осуждают с тем, чтобы их не путали.
Вот. Давайте мы здесь отметим, закладочку положим и встретимся через 5 минут.
Нет, ребята, все не так, все не так, ребята.
Ну что ж, прежде чем продолжить нашу передачу, я перезадам вопрос, кто автор стеклянных перекрытий, вот этих стеклянных крыш из знаменитой верхних торговых рядов, ныне ГУМа, вот того здания, которое стоит сейчас. И ответьте 363-3659, выиграйте замечательную книжку «Воспоминания Прасковьи Сергеевны Уваровой». 363-3659, слушаем ваши ответы. Алло, доброе утро.
Ой, здравствуйте.
Здрасте, добрый день.
Это Шухов.
Шухов? Да. Прекрасно. А вас как зовут?
А меня зовут Диана.
Диана, прекрасно. «Воспоминания Прасковьи Сергеевны Уваровой» вы получаете. Спасибо, Диана. Спасибо вам большое. Вот попадание точнейшее. Это один из шедевров Шухова. Я думаю, все знают. Хотя бы два еще назовут в Москве. И «Башня знаменитая», и «Дебаркадер» бывшего Брянского, ныне Киевского вокзала. Прекрасные работы. Выиграли у нас жизнеописание Козьмы Прудкова «В жизни замечательных людей». Алексей Смирнов написал, а «Молодая гвардия» издала. Ответив правильно на тот же вопрос, Дмитрий 916-392, Валентина 916-162, Сергей 985-233, Люба 985-382, Владимир 910-400 ровно, Сергей 916-670, Михаил 916-234, Сергей 903-720, Влад 908-407 и Михаил просто 708, здесь написано у меня без всякого индекса. Вернемся нашим террористам, Олег Будницкий, и мы говорим об убийстве Александра II, и в связи с убийством Александра II говорим о терроризме. Я тут выдвинул такие предложения, которые были оценены как частично верные, частично неверные, как мода и одобрение. Мода, как признание революционерами, как самый действенный путь, и некоторое сочувствие.
Ну, скажем так, то, что революционеры пришли, не все. Надо сказать, что революционеры-народники, как раз в то время в России был такой народнический, да, этап революционного движения, они ведь раскололись на две фракции, на тех, кто признавал терроризм, и на тех, кто терроризм не признавал. Точнее, и те, и другие терроризм признавали, но по-разному его понимали. Во всяком случае, народовольцы понимали это как средство политической борьбы, и они перешли к политической борьбе, борьбе за власть. То есть они отошли от этого самого анархизма. И на суде по делу 1 марта Андрей Желябов как раз возражал прокурору, который там, Муравьеву, который называл их анархистами, против, что это у него старые сведения, мы давно уже не государственники, да. А не анархист. Так, и у революционеров бесспорно. Хотя они не считали терроризм основным средством борьбы, считали его вынужденным, временным, де-факто это стало основным средством борьбы. Мы видим, что практически все активные члены исполнительного комитета принимали участие в этом самом подготовке цареубийств. Так, если говорить о революционном движении шире, да, за пределами России, то да, как раз в это время, собственно говоря, рождаются различные террористические теории, в том числе теория пропаганды действием. Пропаганды действием, то есть идея, она исходила из того, что рабочие крестьяне, они в основном все-таки неграмотные или малограмотные, и они газет не читают, и, в общем, достучаться до них тяжело. А вот когда будет произведен террористический акт, причем не обязательно там будет убит глава правительства, будет убит, например, лавочник, который повысил цены там, на хлеб или на мясо. Вот тогда народ заинтересуется, народу разъяснят, в чем дело, и народ поймет. Ну, я немножко спрямляю, но суть...
Народ поймет, что хорошо бы всех убить.
Вот, примерно.
Как народ периодически понимает.
Да, таким вот образом. Так, так что вот такие теории в то время как бы возникают. Но что касается... Мы вообще говорим о рождении терроризма как такового. Ну, когда-то мы об этом вообще рассуждали, да. Но это было некоторое количество лет тому назад. И годы прошли, а терроризм никуда не делся, только еще, пожалуй, возрос. То вообще современный терроризм родился, конечно, 1 марта 1981 года в России. До этого совершались покушения и убийства. До этого высказывались те или иные идеи, там, скажем, были покушения на Наполеона III, еще там всякие вещи. Но, как правило, ведь о чем шла речь? Или об устранении конкретного человека, который вот мешает.
Да.
Так, или были некие рассуждения, не подкрепленные, так сказать, какими-то действиями. Здесь сошлись идеология, организация и действия. Причем действия успешные. Это был очень заразительный пример. И на первомартовцев десятилетиями ссылались русские революционеры. И не только русские революционеры. Народная воля стала идеальной моделью террористической организации. Там рассуждали потом, надо что-то исправить, улучшить. Но, в принципе, те организации террористические, которые возникали позднее, они во многом ориентировались на народную волю, а то еще и хлеще на народную расправу Сергея Нечаева.
Вот, да уж, да.
Изображенную отчасти Достоевским в романе «Бесы». Да. Так? И такие вот вещи. Но то, конечно, был такой вывих, я бы сказал, все-таки в русском революционном движении. А народная воля...
Хотя это... нечаевщина была... Это очень показательная болезнь.
Конечно.
Болезнь, которая рискует заболеть любая организация подпольная, кстати говоря.
Совершенно верно.
И, вплоть до французского сопротивления. Очень... Нечаевщиной болели еще как.
Да, еще вот, как. Некий роман я читал, по-моему, Хорхе Семпруна «Нечаев вернулся». Mm-hmm. Это вообще там что-то... И я уж не помню, терроризм, кажется, в Испании. Mm-hmm. Вот, и так далее. Так что катехизис революционера Нечаева переведен было вообще практически на все языки. И был такой своеобразной библией таких крайних революционеров. Но вот если мы говорим о народной воле, ко всему еще приложился и успех. Народная воля как организация, как партия потерпела крах, потому что по существу все члены исполкома были переловлены, и частично, часть из них была казнена, часть умерла в заключении, некоторая часть выжила, и некоторые потом принимали участие в эсеровских боевых организациях, как, скажем, там, Якимова или Ивановская, принимала участие в подготовке убийства Плеве, та самая Прасковья, которая успела поучаствовать в подготовке цареубийства 1 марта 1981 года, была родственница, кстати, Короленко. Так, а некоторые ведь вообще дожили до советской власти и вот получили там всякие пенсии, почтения, но до убийства Кирова. После убийства Кирова тех, кто остался живой, отправили по тем же адресам, за редким исключением, куда их отправляло царское правительство. Когда Сталин сказал, что если мы будем воспитывать людей на примере народной воли, мы воспитаем террористов. Это обнаружили у Николаева, убийцы Кирова, портрет Желябова в его квартире, и сочли, что он там брал пример. Так, а так вообще пользовались большим почетом, и даже ходил такой анекдот, что якобы в одном из домов бывших политкаторжан висело такое объявление, что компот цареубийцам без очереди.
Да.
Вот. И, конечно, произвело впечатление это убийство на весь окружающий мир. Вот что писала газета «Таймс», самая авторитетная газета того времени, ну и сейчас, наверное, одна из самых, если не самая, да, наряду с «Нью-Йорк Таймс». Цитирую. 14 марта, то есть это вот на следующий день после цареубийства по тому стилю.
Да.
Властелин 80 миллионов людей с миллионом солдат убит в своей столице в день воскресного отдыха вопреки беспримерным предосторожностям. Ну, то как это?
Они можно, считали, да? Беспримерными предосторожностями все то, что было.
Ну, в общем-то, император... Это были другие времена. Не надо забывать. Император недавно гулял себе по улицам совершенно спокойно, с минимальной охраной. Так? Ведь в него стрелял Каракозов где? Около летнего сада. Ну, в саду гулял император. Нормально, люди с ним раскланивались, там, ну, ходили какие-то охранники, ну, в общем-то. Соловьев на него покушался. Император гулял опять-таки. Гулял по улицам. Теперь император не гулял. Пешком, да, значит, император ездил в карете. Маршруты его были засекречены. Была усиленная охрана и так далее, и так далее. Это небывалое дело было. Ну как это, даже отец, да? Наместник Бога на земле, отец, так сказать, некое там чуть ли не божественное существо. И как-то ну, не боялись. Так? И вот по сравнению с тем, что было еще незадолго до этого, это были беспрецедентные меры безопасности. Так? И народовольцы там писали, что император живет как военнопленный там, значит, в своем дворце там, и прочее, прочее. Так что по сравнению с тем, что было ранее, это были беспрецедентные меры. По нынешним нашим временам, с этими снайперами на крышах, там,
с средствами связи, всем не прочим. Только засекреченными, а изменяемыми маршрутами.
Конечно, но это 19 век. Да, и, кстати говоря, маршруты ведь тоже менялись. Ведь никто не знал, как именно поедет император. И вот они определили, что есть два возможных маршрута постоянных вот в этот день. Поэтому и сделали ставку на эти два маршрута. И оказались, в общем-то, расчет оказался верен. Так что этот теракт доказал, что небольшая группа хорошо организованных людей может достичь цели, какой бы невероятной она ни казалась. Да. 80-миллионный народ, миллион солдат, беспрецедентные меры охраны, ну и что? И убили.
Вот почему успешный? Потому что, правда, Владимир Ильич Ленин насчет двух палочек и трех палочек. Вот прав был все-таки. И здесь он свои выводы из этого делал. А как тогда, потому что считали? Потому что то, что произошло ну, буквально в считанные месяцы после убийства Александра II, это вообще конец реформы.
Видите ли, мы немножко говорим о разных вещах. С точки зрения исторической, да, цареубийство привело к прямо противоположным результатам, конечно, чем те, на которые считали террористы. Безусловно. Они рассчитывали на какое-то народное выступление, поддержку, там, шатание власти и прочее, прочее. Ничего этого в итоге не произошло. Хотя власть, в общем, боялась террористов, и были такие переговоры, непонятно от имени кого, то ли на самом деле от имени верховной власти, то ли от лица группы лиц, близких ко двору, по поводу коронации. Чтобы террористы не совершили покушение во время коронации, а за это и будут сделаны какие-то шаги в порядке осуществления их пожеланий. И в качестве как бы доказательства того, что на самом деле они кого-то представляют, был освобожден Чернышевский из ссылки, который никакого отношения к терроризму не имел, а вообще к революции, который там был в ссылке вообще непонятно за что. Ну, это другая история, так?
Да.
И два года не было коронации, что боялись. Так? Ну, значит, и потом действительно пошли контрреформы. Но если мы говорим об использовании определенной тактики, то было доказано, что это возможно. И что в чем видели причину неудачи своей народовольцы? Не в том, что страна была совершенно другая, чем они это представляли. Настроения людей были совершенно другие. Они видели причину неудачи в том, что у них было мало сил, чтобы сделать террор систематическим. Чтобы после Александра II убить Александра III. Значит, если он не понял после первого цареубийства, значит, убьем еще раз. Так? И причем они подчеркивали, в чем еще принципиальная разница народовольческого террора, так и последующего терроризма российского от вот, других от тех или иных покушений. Что хотя они вынесли там обвинительный акт Александру II, он там был обвинен там, во всех смертных грехах, но в принципе для них было неважно, не важна личность императора. Был важен принцип. Человек, который занимает эту позицию, этот пост, это вот олицетворение режима, верховная власть.
Французы тоже так же говорили, когда судили Людовика XVI.
Ну, там был немножко другой вид.
Вид-то другой, а принцип тот же, что не важно, каков он, а важно, кто он.
Кстати, слово «террор» возникло именно во Франции.
Ну,
и,
да.
И я имею в виду, что некоторые думают, что это латинского, да? Террор, страх, ужас. Это от французского.
Нет, это от французского, произошедшего из того же самого ужаса.
Да.
Но в этом применении, как запугивание врага.
И в том же Брагаузе террор определяется как террор французский. И больше никакой. Но когда вышел уже дополненный Брокгаус, дополнительные тома в период революции 5-го года, там уже появляется статья о терроризме в России. Так? Уже впоследствии появляются статьи, в которых дается дефиниция терроризма как такового, как некоего явления, свойственного разным странам в разное время.
Мне здесь говорят, что про палочки Плеханов сказал.
Плеханов, совершенно верно.
Да.
Но я не стал тратить время
на
поправки.
Извините меня, пожалуйста, друзья.
Плеханов, да.
Вот, не зачет.
Вот, да. Так, ну, видите, какая аудитория начитана.
Да, вот. А у меня обираться получилось.
Вот.
Так, что-то Ленин.
Ну, о чем мы говорили, да, значит, что
да.
Вот в этом отношении,
да.
Вот в этом отношении был успех. Успех в плане влияния на последующее революционное движение. И если мы говорим о России, то неоднократно предпринимались попытки возродить народную волю, только еще лучше организованно. Это и группа Александра Ульянова, Шеврева Ульянова на самом деле, так, и ряд других, менее известных, просто там не доходило дело даже до изготовления там, снарядов нередко, или там арестовывали на самых ранних стадиях, но были такие группы, и уже пришли, так сказать, в отчаяние, решили, ладно, это не годится, социал-демократы стали брать верх, но тут опять начинается терроризм, начало 20-го столетия. Сначала стихийное покушение Карповича, террорист, в общем-то, одиночка на министра просвещения Боголепова убил. Он смертельно ранил Боголепова, бывший студент Карпович. А потом возникает боевая организация партии эсеров. Ведь это была самая эффективная боевая организация в истории. Так, которая, в общем-то, осуществила несколько очень важных убийств, очень важных покушений. И действительно способствовала расшатыванию существующего строя, существующей системы. И ведь у нас многие годы очень сильно недооценивали роль терроризма в событиях 1905 года. Так? А ведь это было чрезвычайно важно. Даже этот революционный тренд, он колоссально усилился после убийства Плеве 15 июля 1904 года. И когда власть встала на путь каких-то полупреобразований. И тут-то давление на нее еще больше усилилось, но потом убийство великого князя Сергея Александровича, да, убийство до этого еще там Сипягина. Вот смотрите, на убийство Сипягина, это апрель 1902 года, последовало ужесточение режима, был назначен Плеве. Убили Плеве, кстати, он предполагал, что могут убить, и когда собирались выбросить эти самые траурные там полотнища, оставшиеся после похорон Сипягина, он сказал, оставьте, может быть, мне еще пригодится.
Пригодится, да.
И эта мрачная шутка оказалась пророческой. Так? И так далее. А после убийства Плеве произошло нечто обратное. То есть некий шаг в сторону либерализации. Ну и так далее и тому подобное. То есть в этом отношении цареубийство оказало серьезное влияние на развитие вот этого революционного движения, а значит и на историю России. Хотя роль революционного движения сильно преувеличена на самом деле, но я вам хочу сказать, что власть почему-то всегда придавала ему большее значение, чем оно на самом деле вообще весило. И этот психологический эффект, в особенности терроризма, был гораздо сильнее, может быть, чем, собственно, физические действия, связанные с взрывами бомб или выстрелами.
Когда попытались пронизать, началось, вот если не попытались, а пронизали сети провокаторов и двойных агентов?
Ну, это началось сразу после 80-х годы. И самый такой знаменитый деятель – это был Судейкин. Да? Судейкин, который сумел завербовать Сергея Дегаева, который, в общем-то, по существу стал главой народной воли в России и играл двойную игру, роль как бы лидера народной воли, одновременно полицейского агента. Причем, видимо, Судейкин рассчитывал, для него был даже создан специальный такой пост инспектора тайной полиции, не существовавший ранее. И он, в общем, строил какие-то планы, видимо, использовать террористические угрозы для своей карьеры, но заигрался. Заигрался, и провокация имеет всегда две стороны. Кончилось дело тем, что Дегаева раскусили, и народовольцы ему предложили или организовать убийство Судейкина, и тем себя как бы реабилитировать, или они его, собственно говоря, сами прикончат. Он выбрал первое, и Судейкин был убит, А Дегая скрылся за границу, потом где-то преподавал математику за рубежом. По-моему, в конце концов, в Америке оказался.
Ну, чем было вот это наполнение своими людьми организации, даже создание организации, в общем-то, это довольно страшная и разветвленная история?
Это уже приняло широкие масштабы позднее. Позднее, и, конечно, вот квинтэссенция всего этого, вершина всего этого, это, конечно, АЗЕВ. АЗЕВ, который возглавлял боевую организацию и одновременно был агентом полиции, платным. Причем он стал платным агентом полиции раньше, чем он стал лидером боевой организации. Сделал революционную карьеру в какой-то степени при поддержке полиции. Но это отдельная, так сказать, история. Но что характерно, когда был после разоблачения АЗЕФа был запрос в Думе Столыпину, Столыпин заявил, что АЗЕФ это был честный агент правительства, и что он не отвечает за непорядки по революции. Такая была острота. И потом Столыпин пал жертвой вот этого самого, опять же, двойного агента, то есть пал жертвой непорядков по департаменту полиции, который он как министр внутренних дел возглавлял. Вот эта фраза ироничная, она оказалась в итоге с таким двойным дном.
Да. Спрашивает.
В общем, нельзя играть в эти игры. Конечно,
это российское ноу-хау или всеобщее? Потому что этим занимались и во Франции, этим занимались и в Италии, занимались в Германии, но все-таки как-то в России этим занимались, мне кажется, больше.
Ну, видите ли, нигде не было такого размаха терроризма, как в России начала 20 века. Ведь число жертв терактов, включая случайные жертвы, которые было очень немало, это тысячи человек, тысячи. Ведь терроризм стал массовым явлением, там убивали городовых, там грабили лавки, убивали нередко там их хозяев или просто продавцов, чтобы там несколько рублей взять. Для того, чтобы, это я просто привожу исторический документ, поскольку этим ребятам, боевикам, не хватало денег на трамвайные билеты, чтобы ездить за город и тренироваться в стрельбе.
Вот вопрос.
Поэтому они ограбили лавку, взяли несколько рублей, убили
там. Несколько рублей. А господин Трубин из Москвы спрашивает, кто финансировал террористов? Деньги банкиров Соединенных Штатов Америки? Естественно.
Скорее, деньги собственных банкиров российских. Так. Кстати, ну, идея не новая, о зарубежных корнях. Вот я процитирую русские газеты, которые писали после цареубийства. Значит, Санкт-Петербургские ведомости 8 марта 1981 года. Петербург, стоящий на окраине государства, кишит инородческими элементами. Да. Тут свили себе гнездо иностранцы, жаждущие разложения России, и деятели наших окраин. Петербург полон нашей бюрократии, которая давно потеряла чувство народного пульса. Оттого-то в Петербурге можно встретить очень много людей, по-видимому, и русских, но которые рассуждают как враги своей родины, как изменники своего народа.
О.
То есть, будь ты хоть кем, хоть русским, но ты рассуждаешь, значит...
Какая-то формула совершенно бронебойная.
Бронебойная. 8 марта, да. Это ничего нет нового под Луной, да? Или статья газеты «Руся» 4 марта. «Царь убит. Русский царь выделено у себя в России, в своей столице, зверски, варварски, на глазах у всех, русской уже рукою». Но эти хоть признают, что, так сказать, русские же убили. Позор, позор нашей стране. Пусть же жгучая боль стыда и горе проникнет в нашу землю и так далее. Так то отребье, которое так дерзко, так нагло гнетет преступлениями души всего русского народа, не есть исчадие самого нашего простого народа. Ни его старины, ни даже новизны истинно просвещенной. Опрождение темных сторон петербургского периода нашей истории, отступничество от русской народности, измена ее преданиям, началам и идеалам. Хотя, между прочим, убийство царя – это старая, хотя не скажу, что добрая, русская традиция.
Да, это не добрая, но старая традиция. Но здесь надо
просто убивали другие.
Поиск, найти колею. Ведь надо найти колею, в которую удобно будет объяснить.
Да. Ну, о финансировании возвращаюсь к этому. Во-первых, террористам давали деньги, жертвовали. Были сборы такие всякие. Были, жертвовали люди из общества, недовольны существующим порядком и как бы желающие каких-то изменений. Но сами, не будучи революционными людьми революционного темперамента или так последовательности, они давали какие-то деньги. Мы лучше знаем эти имена в более поздний период. начале 20 века, тот же Сава Морозов.
Да, да.
Так потом экспроприации или грабежи по-простому.
Угу.
Так это практиковалось и в народовольческий период, там, подкоп под Херсонское казначейство, хотя, скажем, там большая часть денег, увы, в итоге, увы, в кавычках, не досталось революционерам, так, ну, это знаменитый Тифлисский экс под руководством, да, товарища Сталина, позднее, можно привести множество таких вот вещей, а если говорить о максималистах, то это колоссальное ограбление в Фонарном переулке, там, и так далее, там, с жертвами, с сотнями тысяч рублей, там, и так далее, и так далее. Но тут это отдельно увлекательная тема, откуда революционеры брали деньги, это настоящий детектив.
Я думаю, что мы обратимся в свое время к этой теме, а сейчас можно сказать, что 1 марта по старому стилю 1881 года было ключевой точкой очень во многих отношениях. И в связи с развитием терроризма и началом терроризма в России тоже не в последнюю очередь. Спасибо, Олег Будницкий. Это была программа «Не так». До свидания.
Да, всего доброго.
Нет, ребята, все не так, ребята.